Говорит Новосибирск. В эфире государственная телерадиопрограмма «Областной депутатский канал». Радио «Слово».
Доброй ночи, дорогие друзья, доброй ночи, наши почитатели. Ночной разговор, в котором обычно у нас принимают участие писатели, поэты, интересные люди. Ночной разговор, который веду для вас я, Виктор Сайдаков, а мне помогает в этом всегда, по ночам, звукорежиссер Андрей Боровиков. В сегодняшней программе, которая называлась «Честь имею», которая шла с 20 часов 10 минут, я нашу беседу с поэтом Валерием Малышевым закончил вот на какой музыкальной ноте.
Если приказа нет,
посторонись, часовой. Я иду на тот свет. Брали деды Берлин, Прагу и Будапешт. Я же иду один, гол как сокол и пеш.
Посторонись, браток, тонкое дело Восток.
Рвется, где тонко Чечня, подорвало и меня.
Посторонись, браток, тонкое дело Восток. Рвется, где тонко Чечня,
подорвало и меня. Пил на моей руке, локтя пониже шрам. Нынче иду налегке, тело оставил там. Ох, я теперь не жених, жизнь чужой каравай. Нет мне путей земных, так пропусти хоть в рай.
Посторонись, браток, тонкое дело Восток. Рвется, где тонко Чечня.
Где тонко Чечня, подорвало и меня.
Стой, кто идет домой, если приказа нет.
Посторонись, часовой, я иду на тот свет.
Ох, я теперь не жених, жизнь чужой каравай.
Нет мне путей земных, так пропусти хоть в рай. Посторонись, браток, тонкое дело Восток. Рвется, где тонко Чечня, подорвало и меня.
Посторонись, браток, тонкое дело Восток. Рвется, где тонко Чечня.
Уставшие руки, потухший взгляд. Какие муки прошел солдат, заштопанный китель. Так много и видел, 100 тысяч жизней такая цена. Кому нужна была эта война?
Кому нужна была эта война? В этом старается разобраться каждый из тех, кто живет в России. А если человек еще и с обнаженной душой, если человек этот поэт, если поэт этот совестлив, а другим он и не может быть, он не просто задается этим вопросом. Он хочет на месте узнать, что и как происходит в этой самой Чечне. Валерия Викторовича Малышева я знаю уже больше 30 лет. Боже мой, иногда сам задумываюсь, как это давно было, как давно состоялась эта первая встреча, и не верится, что так быстро прошли годы. И мне кажется, что всегда он был похожим самим на себя. Он практически не менялся. Да нет, неправильно, наверное, сказал. Менялся. Менялся Малышев, но несколько в другую сторону. Становился все жестче и все бескомпромисснее с годами. И с яростью отторжения принимал некоторые перемены в нашей стране, те перемены, которые разрушали человеческие души. Те перемены, которые разрушали великое некогда государство. Правда, я не во всем согласен и не со всеми стихами его в ладу. Кажется мне иногда, что напоминают они некоторые политплакаты начала гражданской войны, но ему они необходимы. Потому что с уважением нельзя не думать об этом человеке, за плечами у которого другие стихи. Но судьба одна. И новые стихи — это продолжение тех, старых. Говорю старых, как будто стихи, как будто поэзия, настоящая литература может быть устаревшей. Что-то может быть архаичным, отошедшим в некоторое прошлое, но звучит всегда по-новому и остро. Однажды Валерий написал удивительное совершенно стихотворение, стихотворение, которое как биография всей страны. Оно называется «Человек на пляже». Помнится, в 60-летие, то есть когда Валерию исполнилось 60 лет, мы его просили прочесть это стихотворение, и он его читал, и все-таки казалось, что чего-то он не договаривает. А не договаривал он, может быть, то, что договаривает в своих новых стихах. Впрочем, я хочу найти то старое, давнее и прочесть его для вас. На пляжных людей не похожий, в трусах до колен, лысоват, костистый, с облупленной кожей, с которой наколки кричат, лежит. С удивлением читаю под надписью «Снова тюрьма? Привет Туруханскому краю! Будь проклята ты, Колыма!» И росчерком, будто бы сжёным, среди этих блатных мельтеша Ежова, Ежа с Ежовым, далее шрам от ножа. Проходят веселые мимо, косятся, как видно, субъект. Но это ж судьбы фотоснимок, проявлен и плоть вопиет. Все это оттуда, оттуда минувшей эпохи дела, когда психопатия культа еще в апогее была. А к власти проникли опаши, кто стих, кто в сомнениях погряз. Здесь хроника родины нашей и всплеск политических дрязг. Издержки 20 века, да что языками молоть? Рука кропотливая зэка колола опальную плоть. Не только ведь ради искусства колола иголки вводя, чтоб вышло и тело Иисуса, и боль этих фраз безыскусных, и абрис суровый вождя. Она постаралась на совесть, впечатав всю боль немоты, а после война ракосовец панически била фронты, и ухнула тяжесть неправды и в Бога, и в мать по врагам ножи, кулаки, приклады по вражьим прошлись, черепам не дожили. Многие пали. Тот в лагере, этот в бою, купаясь в крови, искупали они невиновность свою. Что ж, время пришло разобраться, не в этом же главная суть. На родину грех обижаться. Она невиновна ничуть, а вы тогда не роптали, вернули вам честь, партбилет, чины, ордена и медали, но глупая плоть вопиет. Когда же все это сотрется? А он, приподнявшись, сказал: «Эй, парень, не засти-ка солнце, и нечего пялить глаза». Биография страны, которая была наколота на теле этого бывшего зэка, нормального человека Советского Союза, эта биография, естественно, продолжается и там, в Чечне. Биография нашей многострадальной страны. И он не мог туда не поехать. Писатели «Война» как будто вещи разные, но с другой стороны бывают неотъемными друг от друга. Конечно, Валерий воспринимал все не так, как воспринимаем, допустим, мы, военный журналист или тот, кто часто бывает в командировках. То, что он нам рассказывает, уже было рассказано. Но обнаженная душа поэта все видит по-другому. Послушаем, как он добирался туда, на войну, и что видел по дороге.
Я поехал по нескольким причинам, в том числе из самоуважения, поскольку армия, униженная и оскорбленная в прошлую чеченскую кампанию, а мое творчество, насколько ты помнишь, в какой-то мере связано с войной, может, потом я стихи вспомню прошлое, и вот с этой, то есть это социальная, остро социально-политическая ситуация, на сей раз она выглядит несколько иначе, поскольку армия, получив поддержку от высшего политического руководства, и помня те обиды и оскорбления, которые нанесли им чеченские бандиты в прошлую войну, она воспряла духом. И сейчас уже совершенно иной фон. Ну, можно начать с того, как у меня вот это вот, как происходила эта командировка, значит, решил.
Да, не, вообще любопытно, да вот еще любопытство мое вызывает, что в эту командировку не так-то просто попасть, и даже вот военному журналисту, я это знаю, а добиться вообще-то гражданскому писателю, так сказать, редко пишущим на темы, касающиеся непосредственно армии сейчас современной, и вовсе трудно. Вообще были какие-то препятствия?
Ну, препятствия сначала вроде и не было, и были. Не были, были, потому что до тех пор, пока я не вышел на замкомандарма 51-й армии, это Ковров, и подарил ему журнал со своими стихами, поговорили с ним. Это человек, прошедший Чечню, он был комендантом в Чечне, боевой генерал. Он, ну, взаимной симпатии, насколько я понял, мы прониклись, и дело тронулось с мертвой точки. Сразу же ходатайство от Союза писателей было направлено в штаб СИБВО, и оттуда вскоре пришел ответ. И вот я ждал звонка со дня на день, ждал звонка, когда меня вызовут, скажут, что вот борт ждет, и надо отправляться в Чечню. И вот 17 числа неожиданно утром звонок, полтора часа готовности, борт в военном порту аэропорта Толмачева ждет. Ну, я был уже собран. Правда, за полтора часа из Академгородка и добраться трудно, кое-как не удалось. Есть, меня встретили два майора и на своей машине быстро туда поехали. И там заминка. Через КП нас не пускает. Оказывается, уже основной состав туда прибыл. Пришлось через штаб авиации добиваться разрешения. Добились, нас пропустили. Второе препятствие. Борт переполнен. Это Ил-76, ВТА, военная авиация, транспортная авиация. Ну и здесь, видимо, помогло то, что человек все же в годах. А второе, я обратился к командиру борта, Л-76, симпатичный такой парень, подполковник. Но они все в гражданках, в гражданке там ходят. Ну, я ему представился, вот я писатель, показал писательский билет старого образца. Вот, причем не как нынешние, которые как высохший сыр, а старого образца. Он так с удивлением посмотрел и предоставил мне место рядом со штурманом. Поскольку борт был действительно переполнен, везли пополнение из Забайкалья, в том числе и в 74-ю бригаду. 74-я бригада полностью называется таким образом. 74-я гвардейская, ордена Суворова второй степени, Звенигородско-Берлинская, отдельная мотострелковая бригада. Вот история возникновения, интересная, она возникла в годы Великой Отечественной войны, участвовала в Берлинской операции. И вот показывает старые кадры кинохроники, может быть, ты даже не в курсе этого, когда Егоров и Кантария водружают над Берлином здание, над Рейхстагом, там внизу показывает, техника стоит, мотострелковая техника, броня этой 74-й бригады. Ну и вот полет. 5 часов лету Махачкала, потому что Моздок что-то не принимал, у них там аэродром налаживают. В Моздоке нас разгрузили и ждали мы часов, наверное, 8. И вот здесь стоит упомянуть о, может быть, каком-то внутренней несогласованности между МВД, войсками МВД и вооруженными силами. Войска МВД и в Моздоке, и в Махачкале их заправляют керосином транспортную авиацию сразу же. А вот вооруженные силы должны ждать, делать запросы в разные. Тут же командир корабля идет звонить, чтобы его дозаправили и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ждали мы вертушку из Ханкалы, дождались вертушка, это вертолет большой транспортный. Его за большой объем зовут там, прозвали коровой, потому что он помещает в себя 100 с лишним человек. Эту корову дождались и прилетели в Ханкалу. Ханкала – это аэропорт города Грозного. И вот любопытно сойти на летное поле, полная темнота, низги, только вот огоньки военного городка, если условно можно так назвать, где из палаточный военный городок, и вдалеке огоньки Грозного, и всполохи пламени и дыма. Это, видимо, нефть горела, как мне объяснили.
Чуть-чуть капельку я поспособствовал, чтобы Валерий Малышев улетел в Чечню. А меня все время спрашивали. Спрашивали его знакомые, близкие. Спрашивали, и был какой-то подвох, что ли, в этом вопросе. Скажи, а зачем вот Малышев полетел в Чечню? Ну зачем? Зачем он сейчас там нужен? Я думаю, что на этот вопрос, в частности, он ответил, когда сказал, что полетел туда из-за самоуважения. Но мне, когда я листал его сборники стихов, подумалось, что не мог он там не быть или не болеть душой за эту войну, хотя бы потому, что сам он был вот каким, как он сам пишет в своих стихах. Мама собиралась на картошку. Карточки? Ха, прокормишься ли на них? Помню репродуктор из картона, сообщал о буднях фронтовых. В самые минуты роковые так вещал, что за душу брало, чередуя песни фронтовые с водками отцов информбюро. Инвалиды песен их надрывных, хрипота под музыку и бес, в трескотне полуторок былинных газогенераторных существ. Требовались навык и сноровка, ухватясь за борт, в конце концов пропылить отчаянно и ловко на виду сомлевших огольцов. Ребятишки, помыслы пречистые, игры отражения войны. До зубов, ну, прямо террористы, до молочных вооружены. Вот проща годны противогазы, самопал, набитый до отказа, порохом пугающе красив. Банка, начиненная карбидом с дыркой посредине, в землю врыта, к ней фитиль на прутике и взрыв. Опасаюсь, заключат потворство, прочитает юркое потомство, мастерить начнет по простоте. Это ж не с прилавка автоматы, эти штуки травмами чреваты. Да теперь и навыки не те. Чику, чехарду, езду в зоску обволакивает забытье. Но отвлекся, все-таки продолжу я повествование свое. Так проща, без кожанки, как можно, направляясь к зданию Сибво, где напротив Борька хан сапожник, кожанку я клянчу у него. Борька хан веселый, окаянный, шутковал: ты, муха, погоди, завтра, дескать, ящик деревянный прихвати, за кожей приходи. Не даешь? Хватаю нож, а ну-ка, риск так риск, хоть как-то отомщу. Чирк ножом, испорчена обувка. Язык ботинка напрощу, зато дела мои в порядке, хан хохочет, ну и ловок ты. В самый раз мечтаю на коляске прокатить для счастья полноты. Ах ты, лебедь черная, коляска, на ходу резиновая, не тряска. Для начальства транспорт гужевой, верх из кожи, крылья и рессоры, наши ты притягиваешь взоры, и визжать девчонки, боже мой. Только невозможно прокатиться, кучер на коляске притаится, и на наши дядя прокати, хыкает, совсем не отвечает, только кнут с подручней покачает и не реагирует почти. Мы его Говнюк прозвали, точно, прозвище к нему прилипло прочно, смельчака кнутом протянет раз, и гвоздем в отметку рисовали свастику на крыльях, рисковали, гад. Сквозь слезы задыхались. Гад! Он возил из пищеторга чина в кителе, упитанный мужчина. Фаэтон сбирался не спеша. Это только отрывок из большого стихотворения Валерия Малышева, которое называется «Детство». Но уже по нему вы, конечно, поняли о том, каким было это детство. Детство мальчишки войны. Мальчишки, который вырос здесь, в Новосибирске, который постигал азбуку и нищеты, и голода, азбуку улицы, постигал все. Правда, постижение это делала не только мальчишеская душа. Хотел сказать «душа поэта», но подумал и вспомнил, а вернее, подумал, что душа поэта всегда остается мальчишеской, всегда остается детской душой. Но продолжим разговор с Валерием Малышевым. Разговор о том, как он оказался на войне в Чечне и что он там увидел.
Прямо первая вертушка ее, меня сразу же посадили в эту вертушку, и прилетели мы в один из районных центров Шатойского района. Я потом вспомню, расскажу, как он называется, этот поселок. Там расположен аэродром для вертолетов больших и маленьких. Кстати, я с пополнением летел, которое в 74-ю бригаду направлялось. Это нас встречают представители 74-й бригады. Броня, колонна, формируется колонна, сзади и впереди бронетехника с автоматчиками. Ну, это меры предосторожности, чтобы духи не обстреляли колонну, не отсекли там. Вот мы прибыли на КП бригады, меня познакомили с руководством бригады. Вот, там командир бригады был новый, а из старых остался начальник штаба Канакин Николай Иванович. Такой простой русский мужик, крепкий на слово, крепкий на действие, очень решительный. Он в майора, не в мое распоряжение, а шествовать надо мной назначил двух майоров. Это
Сергей Елесин и Юрий Вторушин. Но они вроде как один психолог бригады, другой типа замполита. Это вот когда мы из Борзоя приехали, тут же сразу все это решилось. И вот интересная судьба бригады в этой чеченской войне. Значит, прежний командир, вот о котором я тебе сказал, Шиток Владимир Иванович, ныне генерал в Академии Генштаба, он сибирскую дивизию, сибирскую бригаду 74-ю на всей технике велел написать букву «С», значит, «Сибиряки». Значит, духи об этом узнали и прозвали собаками. Ну, а простодушные русские воины, офицеры, ах, собаками прозвали, знаете, собаками. И во время штурма парламента выбили чечей оттуда в момент с малыми потерями и с большими потерями со стороны чеченцев. Разъяренные чеченцы раз 7-8 ходили в контратаке, и так не удалось парламент отбить. И за это прозвали их бешеными собаками. Ну, ах, бешеные собаки, ну тогда что ж. Они взяли и нарисовали эмблемы собачьей морды на всей, на броне, на всей технике. Ну, а некоторые, которые первогодки, ну, не первогодки, вот первый раз служить приходят в бригаду, уже не старики, стало не накалывать себе собачьи морды на плечах. Хотя, конечно, это офицеры это не приветствуют. Вот. А вторая чеченская кампания началась у них через марш, через Дагестан, освобождение Дагестана от чеченцев. Прошла мотострелковая бригада 540 километров. А был я в этих местах, места очень суровые и трудные, дороги опасные. 540 километров с боями. Особо отличилась на Терском хребте, заняв Терский хребет, понесла минимальные потери и большие потери со стороны чеченцев. Вот их тогда вторично окрестили бешеными псами. Было награжденных, 540 награжденных, и в три раза больше представлено к наградам. Вот самое печальное здесь то, что я в разговоре со многими младшими, старшими офицерами, рядовыми, говорил о том, что вот наградные дела как-то вот обстоят, это дело несколько необычно. Некоторые участники войны, обоих войн, есть командир Сергей Михайлович, командир спецбата 74-й бригады, он участник четырех войн в Югославии, в Абхазии, в Таджикистане и в Чечне. Его пять раз представляли к награде, и в наградных отделах где-то болтается это и все, а штабники там, это вот писаря, вот они обвешаны наградами, вот как-то вот несправедливо получается. Вот таким образом. Ну, вот со знакомления с бригадой, да, меня тут же вот Юрий Вторушин, он как психолог, он такой вдумчивый, размышляющий человек, он меня познакомил с местным поэтом, старший прапорщик Басалаев Виктор. Я удивился, что вот такие стихи я здесь, в Новосибирске, я не встречал. Это на достаточно высоком техническом уровне. Эти стихи я сейчас предложил в журнал «Сибирские огни» и в горницу. И вот мне запомнилась там такая строфа, рефреном у нее идет. «Духом мы так поддали, мы как надо, чтобы помнили что-то об этом наперед. 74-я бригада, 74-я вперед». И вот у него вот так вот, каждая строфа 74-я вперед. Есть у него другие стихи сюжетного такого характера, которые описывают бой, там осколки, там стрельба. В общем, интересный поэт, на мой взгляд, и надо с ним как-то поддержать связь. Я попробую поддержать связь, вот эти вот стихи опубликую в обязательном порядке, и я без всякой натяжки говорю, что это действительно в этом человеке чувствуется поэт.
Не надо нам громких тостов, не надо бокалов звона. Не в радость нам это водка, что в кружках у нас сейчас. Останутся в памяти наши запыленные батальоны и погибшие наши ребята вечно будут жить среди нас. Останутся в памяти нашей запыленные батальоны и погибшие наши ребята вечно будут жить среди нас. Третий тост за ушедших в вечность, пусть же будет земля им пухом. Мы запомним их всех живыми, тихим словом помянем их. Тост второй за удачу и смелость, за парней наших сильных духом, чтоб остались всегда молодыми и друзей не бросали своих. Тост второй за удачу и смелость, за парней наших сильных духом, чтоб остались всегда молодыми и друзей не бросали своих. На суровой земле афганской, под чужим и неласковым небом, родилась эта крепкая дружба, что в боях выручала нас. За нее первый тост поднимем и поделимся солью и хлебом. Пусть же вечная будет твоя дружба, здесь навеки связавшая нас. За нее первый тост поднимем и поделимся солью и хлебом. Пусть же вечная будет та дружба, здесь навеки связавшая нас.
У этой песни автор неизвестен. Очень много, кстати, ребят, которые уходят на войну, пишут песни. Когда я разговаривал об этом с героем России Иваном Ануреевым, вы помните, был у нас такой радиоочерк, который назывался «Звезда Ивана Ануреева». Так вот, тогда он тоже взял гитару и спел мне несколько песен. Но, правда, Иван давно поет и афганские, и чеченские песни. И он говорит, что много песен, которые передаются из роты в роту, из батальона в батальон, где автор неизвестен. Вот мне кажется, пройдет немного времени, и Валерий Малышев, который побывал там, в Чечне, напишет стихи, отвечающие, может быть, запросам тех ребят, которых он там увидел. А увидел и узнал он там еще вот что.
Командировка — это же сплошные встречи. Сплошные встречи с людьми. А ты армию, может быть, видел изнутри впервые. Может быть, впервые. То есть, ну, те, которые ваши были поэтические там поездки по воинским частям, не в счет. Ты увидел людей впервые. Вообще, устали воевать? Какое отношение сейчас к войне?
Ну, если откровенно сказать, то бригада находится там больше, 74-я бригада, больше года, и уже люди устали, чувствуется, устали, но, тем не менее, держатся крепко. Когда он приказ, вот, все. Я накануне, почему у меня раньше командировка-то кончилась, расформировали 74-ю, опускали, часть вниз уходила, а часть в горы там добивать, где большие группировки бандитов. Вот. Быт, ну, вот, ты говоришь, вот как тебя как поразило, как вот ты с военным первый раз. Я хочу тебе сказать, что я работал на оборонку 2 года.
Это другая вещь.
Это не другая, может быть, не военная. Но там тоже военный быт, но не быт фронтовой, скажем. Конечно. Так, не фронтовой быт. А вот там удивило, что у людей выработался своеобразный рефлекс. Вот, кстати, мы с первого на другой день мы втроем выехали на броне, предоставили БМП, и вот два майора дали мне оружие, автомат, научив предварительно, конечно, как пользоваться.
Чтобы не стрелялся.
Да. И вот едем, а с нами еще прицепился один комбат, подполковник, Витя, забыл его фамилию, Виктор. И он едет, я не знаю, как он держался на броне, я спиной на крышку люка, а двумя ногами там в упоры. А он слева от меня, и у него как-то этот автомат Калашникова, как продолжение его руки. На что он как будто прилип к броне. И мне поясняет, знаешь что, вообще, говорит, настоящая схватка это 3-4 минуты, скоротечный бой, но здесь только глазками надо и телом шевелить. Смотреть, вот по горкам, ты вправо смотри, я, говорит, влево буду смотреть. А там слева высокая гора, справа обрыв метров 300-400, а напротив еще одна гора, откуда могут духи, там разведка доносила, что днем линзы там бывают, светятся, вот, могут обстрелять. Вот поразили вот такие рефлексы. Едут вроде непосредственно, непринужденно, и в то же время механик-водитель, офицер, который впереди над башней сидит, над люком, БМП, стоп, останавливается БМП. В чем дело? Вот этого куска дерева на дороге в прошлый раз не было. Ну-ка, давай, объезжай, а потом докладываем сейчас в расположение батальона, приедем. Там командиру Вячеславу Шурыгину доложим, пусть проверят они, что это за что. Потому что там встречаются вроде безобидные на первый взгляд вещи, устанавливают растяжку за нее, задел, взрываются люди и так далее. Второе обстоятельство. Ну, красоты Кавказа, конечно, поразили после Пушкина, после Есенина.
После Лермонтова.
После Лермонтова.
Река Валерик.
Да, река Валерик, река смерти, это как да. Называется, да? Вот, и только ты один Кавказ звенел загадочным туманом. Здесь там туман-то был и загадочный, и немножко настороженно, ну, не страшноватый, я бы сказал.
Я про Валерик вспомнил, когда Лермонтов, он спрашивает, а долго ли будем воевать? Чечен лукаво улыбался.
Да?
Конец стихотворения.
А вот я, да-да, ты не напрасно, я сейчас расскажу о встречах с чеченцами. Да, пока едешь по ущелью, вот эти вот красоты пушкинские, есенинские, лермонтовские строки вспоминаются, и все же настороженно смотришь вон на ту горку, которая находится за шатоем, шатой внизу. Вообще это контролирует эта бригада Аргунское ущелье, самое такое серьезное, где боевики сопротивлялись. Вот, смотришь на ту горку и чувствуется какая-то неуютность, что могут вообще-то и пальнуть по тебе. Вот, вот такое чувство неловкости, оно чувство настороженности, собранности какой-то, что в любой момент надо как-то организоваться.
Если Высоцкий пел, ведь это наши горы, они помогут нам, то они нам мало тут помогают, как раз помогают им.
Да, ну, видишь, сибиряк это человек, он мгновенно организующийся, и поэтому сейчас нашим горы тоже помогают.
Вот видишь, Валера, в горах не прерываю воевать. Тебя, не хочется прерывать, тут же еще одна беда. Наш разговор, ведь он может выслаиваться во многие другие ипостаси. Почему? Я почему сказал? Потому что раньше были горные дивизии, которые уничтожены у нас. Их
да.
Нету. Вот в чем дело.
Да, да, да.
Ты
да.
Говоришь, а как с кормежкой-то у ребят сейчас? Вот? Были очень сложные моменты в Первой Чеченской войне, хотя надо сказать, что все остальные группировки, которые были тогда, люто завидовали, не скажу честно, тогда сибирякам, как их снабжали, как сейчас.
Ну, видишь, мне, человеку гражданскому, трудно судить, как это. Ну, кормежка хорошая и нормальная. Угу. Хорошая и нормальная кормежка. Особенно это было хорошо в Дагестане, когда Дагестан, я подчеркиваю, освобождала бригада, и как население со слезами их встречали, мне рассказывали несколько эпизодов, когда, например, вот женщина, по-видимому, бедная женщина, стояла с ребенком, и когда мотострелковая бригада проходила, в каждую машину она своего пацана заставляла кидать пачку сигарет. А старик один остановил арбу полную, там этих арбузов и дынь, и отдал бригаде. Какие-то осетины в Моздоке, по-моему, где-то или под Моздоком, сломанную технику БМП затащили на станцию техобслуживания, отремонтировали за свой счет. И там даже такая шутка существует, что скорее Москва уйдет из России, чем с Дагестан уйдет из России. То есть Дагестан – это очень хороший народ, поддерживает армию. И, видимо, чеченцы им здорово насолили там. А вот в самой Чечне здесь уже ситуация несколько иная. И вот меня удивило, что там процветает торговля. Чеченцы чем живут? Торговлей. Вот бригада контролирует ряд поселков в центре шато и ряд поселков. И между ними блокпосты. Блокпост – это огневая точка, где несколько там бойцов и бронетехника. И рядом с блокпостом обязательно расположена, так сказать, торговый ряд. В основном чеченки торгуют. Торгуют чем попало. Табак, пиво, напитки, иногда из-под полы водку, вот, арбузы. Арбузы воины не брали, потому что несколько человек отравилось, видимо, это элемент диверсии, там специально вкалывали что-то в арбузы, какие-то вещи. Вот, солдаты польстились на это и под капельницами лежали. И вот я разговаривал с чеченцами. Здесь интересное расслоение. Расслоение взрослой части народа и молодежи. Вот я с одним ахматом говорил, 27 лет парень. Чистенькая кофточка, модные рваные джинсы. Вот я его спрашиваю, ты вот воевал? Нет, не воевал. Я говорю, ну а как же ты? Вот, ну вот не воевал, и все. Я говорю, ну хорошо, вот сейчас война, ты вот одобряешь ее, а вот это чеченцы не воюют. Я говорю, а кто ж тогда воюет? Это, говорит, ваши ФСБшники специально ваших взрывают, а потом говорят на чеченцев. Я говорю, вот мы вот сейчас сюда приехали, нашего солдата ранили. Я говорю, он с той горки было. Я говорю, какие ж там ФСБшники, о чем ты, я говорю, мелешь-то? Ну, я говорю, фамилия-то как твоя? Глаза отводит, фамилию не говорит. Люди старшего поколения, встречая одного с 14 года, старик, люто ненавидит всех, начиная от Дудаева, Басаева, особенно этих хатабов. Они здесь были, я им чаю не давал. Вот такое отношение. Ну, а женщины те, ну, у тех в голове такой винегрет, в котором преобладает симпатия к 74-й бригаде, внутренние войска они, правда, не любят, потому что внутренние войска, они занимаются, у них специфические задачи, а эти охраняют, вот так сказать. И вот разговор завязался с чеченками. Как живете? Почему своих мужиков пускаете в банды? Не пускаем мы туда, они разбежались все, кто куда разбежался, неизвестно кто куда, а нас все ограбили, вот ваш, кто ограбил? Федералы ограбили. Здесь вмешивается майор Елесин, говорит, мы же, говорит, здесь не стояли, мы, говорит, только в марте сюда пришли. Как это вас ограбили? Здесь, говорит, бандиты были, чеченские банды. Они, говорит, ушли, вот они ушли, у нас ничего нет. Нет, они не могли ограбить. Кто-то, говорит, ФСБшник. Вот, ну да, вот ФСБшникам ваши коровы нужны. А вы знаете, что вот за ваши коровы по распоряжению нашего комбрига вам деньги отдают вот на минные поля, там вдоль дорог минные поля идут. Вот корова попала на минное поле, взорвала ее или ушла в расположение батальона, вот, взорвалась, выплачивает деньги. Это при мне прям происходило. Да, да, это мы знаем, это молодцы, это, мол, хорошо. Вот, я говорю, ну так вот, как вам живется? Ой, плохо живется, ой, плохо живется. Я говорю, как при Советском Союзе-то хорошо жилось? Как в один голос, как загудели, да при Советском Союзе мы как в раю жили, мы дружили, и все, и такое, и началось, и поехало. А как к выборам относитесь? К выборам никому верить сейчас нельзя. И у вас обещают, и у нас обещают, а потом оказывается, что жулики, верить никому нельзя. И вот я обратил внимание, так же, как вот во многих городах, в том числе и в Новосибирске, там в поселках, лачуги, а рядом с лачугами трехэтажный кирпичный особняк. Спрашиваешь, чей? Отводят глаза, не знаем. Значит, кто-то нажился на этой войне. Война, мать родна. Вот.
Кому? Я вот упомянул ты, Валера, имя Коврова Владимира Анатольевича, генерал-майора, который был комендантом одного из районов. А я с ним очень долго разговаривал перед этим передачей, до отпуска, до своего. И там, кстати, он выделяет очень, не знаю, бросилось ли тебе в глаза, выделяет одну особенность. Это резкую разницу. Кстати, это существует резкая разница вообще на земном шаре между горцами, вот, равнинными чеченцами и чеченцами, которые в горах. Те готовы воевать до победного конца, эти готовы хоть сейчас, чтобы русские сделали разделение потерек и оставили тем и так далее. Вот тебе не приходилось с такими настроениями сталкиваться?
Это ты имеешь в виду, что горные горцы готовы воевать? Ну, там они по щелям уже несколько веков живут, у них своеобразный, как ныне модное словечко, ну, психотип сложился, автономный психотип. Ну, или как еще...
Менталитет,
ну, будем говорить, разбойника, что ли, который живет не своим трудом, а тем, что захватит у своего, может быть, соседа другой национальности. Вот горцы этим и живут.
Ну, вообще, к чеченцам во всего Кавказа было отношение особое. Все знают.
Да, да. Ну, они террором действовали террором, запугиванием. И вот я и сам обратил внимание на лица-то, и на лица особенно мужчин, молодых мужчин, с ними разговариваясь, такая полуулыбка, какая-то такая полузмеиная улыбка. А офицеры говорят, ну, это они, говорят, днем здесь, ночью в горах, там, захоронки оружия, говорит, и по нам стреляют. Кстати, я вот убедился, когда выступал в одном батальоне, меня попросили почитать стихи, там собралось человек 20 офицеров, я читал стихи, очень хорошо приняли. И вот встает комбат и вот говорит: Валерий Викторович, вам вот за стихи, за хорошие стихи, за общение, вот награждаем вас вот этим. И подает мне какой-то длинный такой предмет, завернутый в военную материю. Я говорю, что разверните, разверните. Я разворачиваю его, и там настоящий кинжал полметровый. Я как смутился и обрадовался. Я говорю, так как же я его провезу? Мы вам документ на это дадим, действительно дать документ с печатью. И тут та-та-та-та-та-та-та-та-та с той стороны горы, это с той стороны этого шатоя. Комбат сразу же, а здесь все одеты были уже в гражданку, поздно вечером было. Он сразу же хоп, с ним несколько офицеров и на блокпост туда. А вокруг батальона блокпосты выставлены. Я тоже. И прыгнул, а здесь рядом стоял мангал. Шашлыки жарили, я на этот мангал. Меня кто-то поднимает с мангала, бежим туда. Подбегаем к блокпосту. Ну, он спрашивает часового. Ну что? Да, говорит, нервничают. С горки, говорит, палят из пулемета. И вот мне комбат дает бинокль. Вот, говорит, посмотри, говорит, на поселок. Сколько огоньков видишь? Ночь все же. Ну, огоньков не более десятка. А теперь, говорит, вот посмотри в бинокль ночного видения. Это я в бинокль ночного видения смотрю, там в три раза больше огней. То есть где-то в схоронах, там это огоньки, а вот ночью это заметно. Он говорит, надо разведке сказать, откуда, говорит, стреляли. Ну, примерно, говорит, трасса, говорит, оттуда шла. Ну, говорит, разведке завтра скажем, завтра, говорит, проверит это место.
Вот с виду простой будничный разговор, и говорит Валерий вроде бы буднично. А я ощущаю за всей этой прозаической, специальной, наверное, простотой напряжение, большое напряжение, которое все-таки испытывал там человек, который всматривался в лица ребят, пытаясь понять, каков он, русский человек, в минуту опасности, в минуту наивысшего напряжения. И в одном мы сходились, когда горячо обсуждали отдельные детали, и которые, может быть, были не для микрофона, и когда мы его выключали, в одном сходились. Самое главное, чтобы война эта все равно закончилась, чтобы ребята живыми вернулись с войны.
С войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез, но не предан земле тиран, объявивший войну стране, и не видно конца. Thank you.
не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен, и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И повержен, и в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.
Я надеюсь еще на одну встречу с Валерием Малышевым, потому что мы только подошли к тому, что он начал рассказывать о людях. Назначение поэта, о нем говорят очень много, и можно сказать много. А можно стараться сказать и не найти тех самых слов, облеченных в какую-то мысль или наоборот, мысль, облеченная в слова, чтобы определить это очень кратко, очень емко. Я уверен, что Валерий, который напитывает всегда себя встречами, сердечными муками, напишет об этом в своих стихах. Как он написал когда-то в стихотворении таком. Стонет мужчина во сне, мама бормочет. Мама, ночь, перелом к весне, ветки колотит в раму. Мама в земле родной, стелится сверху мята, похоронил весной, в мае, в 50-м. С родиной милой связь, будто вода живая, мама представилась 5-го, помнит, мая. Вот она, мука сна, просто невыносима, как тяжело она переживала зиму. Слезы, сдержав свои, мучилась, помирая. Господи, призови, только поближе, к маю. Я уж почти во мгле, но погоди, дай силу. В мае в сырой земле легче копать могилу. Вот все, мне кажется, есть в этом стихотворении. Любовь, жаль, душа. Все в нем есть, все выразил поэт Валерий Малышев, который сейчас пишет стихи жесткие, в которых иногда буквально нет места лирическому звучанию. Гражданственность иногда настолько точно и остро пересекается у него с публицистичностью, что трудно понять, где стихи, а где рифмованная проза. Но, впрочем, это мое частное мнение. Мнение личное. А в том, что поэты и должны быть разными, об этом уже говорили. И говорили не мы. Поэт Валерий Малышев, конечно, поэт от Бога. А поэт не может равнодушно жить на этой земле, когда на ней идет война. До новых встреч, дорогие друзья. У микрофона был Виктор Сайдаков. Со мной работал звукорежиссер Андрей Боровиков. Мы сегодня с вами рассуждали о поэте и его месте на земле. А значит, и на войне, которая идет на этой земле. До свидания.
Вы слушали «Радио Слово» государственной телерадиопрограммы «Областной депутатский канал». Мы ждем ваших писем по адресу: улица Кирова, 3, город Новосибирск, 11, почтовый индекс 630-011.